«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
«Точки опоры» – это постоянная рубрика на Громадському радио. Мы говорим о психологической поддержке тем, кто в ней нуждается из-за конфликта на востоке Украины. В частности, это бойцы АТО и переселенцы.
И обязательно профессиональные психологи. И с одним из них мы начнем общаться уже сейчас в нашей студии. Психолог Лиза Непейко. Здравствуйте.
Добрый день.
И наша сегодняшняя тема – это история успеха воинов АТО. И вот мне кажется, одной из главных историй успеха должен быть правильный процесс социализации, что ли, да, отвлечение от того, что они видели на фронте. Как вы считаете?
Ну, вообще начнем с того, что мужчине всегда важно иметь дело. Потому что мужчина, который сидит без дела, его, как правило, поглощает такое внутреннее состояние, и вот как становиться водителем дивана, это, конечно, очень большое искушение всегда, но оно ни к чему хорошему не ведет. Поэтому действительно очень важна социальная адаптация, очень важна трудовая адаптация, и более того, я думаю, что мы сегодня поговорим про это, очень часто бывает так, что человек, который пережил тяжелые события, который прошел через большие испытания, он потом более легко ему сделать выбор, чего он действительно хочет на самом деле. Потому что часто бывает, что человек занимается нелюбимым делом, часто бывает, что вот, ну, что-то вот по жизни не идет. Пережил тяжелую стрессовую ситуацию, раз, почувствовал, побывал вот вблизи, там, возле смерти, вот, все. И часто это бывает стимулом для того, чтобы действительно сделать правильный выбор.
Это потому, что человек в критической ситуации яснее понимает и осознает для себя, что наиболее важно?
В том числе.
И к вам обращаются люди, может быть, из ваших подопечных есть кто-то, кто пережил вот такую успешную историю?
Но таких историй действительно очень много. Всегда приятно их наблюдать. Я спрашивала у своих коллег, вот я думаю, что я попозже в эфире там расскажу некоторые истории. Очень интересно, потому что от бизнес-проектов, например, есть сейчас проект так называемых вот бизнес-инкубаторов, когда учат вести бизнес, до каких-то просто появление любимого дела. Вот, например, там вот история есть, когда человек стал замечательным массажистом сейчас. Вот я думаю, что мы тоже потом поговорим.
Ну да,
про
и
это.
У нас тоже есть несколько историй, которые, в частности, в этой студии мы записывали. Маленькие, я думаю, мы обсудим это.
Самое сложное, ведь, чтобы начать новую жизнь, это переключиться, правда, когда ты возвращаешься из зоны конфликта и попадаешь в реалии новой жизни. А как это сделать? Как легче перейти к этому новому руслу жизни?
Во-первых, время. Потому что мы знаем, что если человек находится в критической ситуации, выход из критической ситуации, он в два раза длиннее, чем сама ситуация, в которой человек находился. Поэтому если человек находился год, например, в боевых действиях, то два года могут быть там определенные последствия, скажем так, возвращения в реальность. То есть первое — надо давать себе время. Второе — это, конечно же, мотивация. Потому что можно сколько угодно учить человека, можно сколько угодно объяснять человеку, можно сколько угодно пытаться как-то... Но если у человека нет мотивации, то мы понимаем, что это все будет бесполезно.
Мотивация — это же важно. Как, в принципе, она появляется, и что может к ней сподвигнуть?
Или, возможно, ее можно в себе взрастить каким-то образом. Мы, кстати, тоже обсуждали как-то с одним из наших гостей, который просто говорил, что после того, как вернулся с фронта, лежал на диване, говорит, спал, понял, что я уже обуза становлюсь для семьи, и просто, говорит, понял, что если я сейчас себя в руки не возьму, ничего не изменится. Так вот, возвращаясь к вопросу, как эту мотивацию-то в себе...
Мотивация, я думаю, начинается с того, что ты просто идешь по пути переосмысления каких-то своих определенных жизненных ценностей, потому что все равно за каждой мотивацией стоит определенная ценность. Когда ты понимаешь, что жизнь у тебя одна, когда ты понимаешь, что никто за тебя ничего не сделает, я думаю, что вот это начальный пункт любой мотивации. И, конечно же, слушать себя, потому что, как люди не говорят, что вот я бы только лежал, ничего не делал, на самом деле это неправда. Человеческая психика устроена так, что человеку нужны впечатления, человеку нужны переживания, и все рассказы про то, что я бы лежал, ничего не делал, это, как правило, это может быть, например, признаком депрессивного состояния, это может быть признаком того, что там злоупотребления определенные идут. Но когда человек начинает слышать себя, когда человек начинает понимать себя, то, конечно же, сразу с мотивацией становится легче. Более того, вот в тех проектах, вот, например, я упоминала уже этот проект «Бизнес-инкубатор» для ветеранов и инвалидов АТО, там проводится, начинается все перед тем, как объясняют теорию бизнеса, перед тем, как переходят к практике, там идет мотивационный тренинг. То есть это целая такая длительная достаточно работа, когда людей учат слышать себя и двигаться по тому направлению, которое, скажем так, тебе наиболее подходит.
А вот мне было всегда очень интересно. Есть же наверняка специфика работы именно с участниками боевых действий, да, с помощью психологической именно им. А в чем она заключается, эта специфика?
Специфика заключается в том, ну, вот для меня основная специфика в том, что таким людям невозможно врать. Вот чуйка, которая все-таки возникает при войне, вот с такими людьми невозможно быть неискренним. Поэтому это тренирует какое-то такое определенное умение быть открытым. Потому что если ты просто такое, ну, типа, вот я там классный психолог, я там все, ну, оно не пойдет. То есть в первую очередь это, конечно. Второе, сложно выстраивать доверительный контакт, но когда он выстроен, его надо очень ценить. То есть он может быть разрушен очень легко, и здесь тоже в каких-то целый ват. Есть, конечно, какие-то целые определенные реакции, с которыми работаешь уже там как специалист. То есть это в том числе депрессивные реакции могут быть, да, когда человек, вот я ничего не хочу, я ничего не буду, я ничего, все. Начинаешь разбираться, это может быть признаком депрессии. Причем депрессия же часто, она бывает такая смазанная, скрытая. Надо разбираться в каждом отдельном случае.
А как вести себя близким в таком положении? Помогать ли или наоборот, допустим, промолчать когда-то, да, или дать человеку отойти, а потом уже пытаться его как-то вовлекать в жизнь бурную? Либо какие должны быть вот действия близких?
Ну, во-первых, как я уже сказала, это время. То есть, понятное дело, когда человек приезжает с каких-то самых горячих мест, ему сходу начинают его грузить ремонтом, там, и, ну, как наши девушки любят это, действительно, о важных вещах, то, ну, ничего хорошего, наверное, с этого не выйдет. Надо давать время себе, надо давать время человеку. И еще, мне кажется, очень важно, это у нас просто такое сейчас идет, ну вот, бедни хлопцы. Это не бедни хлопцы, это крутые чуваки, которые встали и смогли защищать свою родину. Поэтому вот отсутствие какой-то жалости, причем это даже не жалость, а какая-то вот именно вот такая вот сентиментальная, даже не сентиментальная, вот слезливая, такая ой-ой-ой, бедни. Меньше ныть. Потому что все-таки в жизни бывает разная. И возможность встать, возможность мобилизироваться, это...
В частности, о том, как правильно оказывать помощь бойцам АТО и переселенцам, мы говорим по понедельникам, средам и субботам в программе «Киев-Донбасс» в рубрике «Точки опоры». А я напомню, что также общественная организация «Побратымы» обучает ветеранов АТО, как правильно оказывать психологическую помощь участникам боевых действий. Вы можете звонить по номеру 098-662-02-28 и получать консультации. Также, если вам нужна индивидуальная консультация, координатор проекта поможет найти нужного специалиста в вашем городе. Звоните по телефону 050-278-71-95. И мы вернемся к гости нашей студии после сюжета. История о том, как бойцу АТО помогла психологическая реабилитация для того, чтобы он стал успешным человеком.
Олександр Волох, ветеран АТО, розповів, чому бійцям необхідно проходити психологічну реабілітацію та як використати досвід війни у мирному житті. Олександр – активний учасник Харківського Євромайдану. Після початку АТО разом з друзями добровільно пішов до лав української армії.
З Харківського Майдану була невеличка група самооборони і велика частина вже розуміла, куди, в який підрозділ ми йдемо. І ми просто у серпні поїхали туди, до Краматорська, і там вже були мобілізовані в різний час, але це все було при штабі АТО. Там формувалася наша маленька рота, ну а далі вже були відрядження на Сову могилу.
Розповів Олександр. Для Олександра Волоха АТО не перший досвід війни.
Ну, інколи гаряче було. Ну, для мене це вже не перша війна. Ну, перший конфлікт був ще, коли я був на строковій службі, ще в радянські часи, і це були оті самі маленькі територіальні конфлікти в Середній Азії.
Сказав Олександр. За словами Олександра, саме відсутність психологічної допомоги під час першого досвіду війни і створило конфлікти, яких можна було б уникнути.
Я коли потрапив вже сюди, на той тренінг, який я вже пройшов всі 4 етапи, тоді було вже розуміння, був досвід, що ну, щось треба робити після того, що ти побачив, що ти пережив. І з першого такого досвіду пройшло дуже багато часу, і це виходило так у пітьмах там, кудись там. Тикаєшся, щоб таке зробити, щоб себе комфортніше відчувати, і на то пішло дуже багато часу. Ну, якісь життєві негаразди то принесли, бо були якісь конфлікти і з оточуючими, і з родиною.
Сказав Олександр Волох. Олександр каже, що після психологічної допомоги покращення відчули і у сім'ї.
Після другого це вже, мабуть, відчуття не мої, а дружини, яка сказала, що дійсно щось покращилося, бо коли я повернувся, було відчуття таке, що там якась стіна, якийсь мур, і туди треба пробиватися. А так цей мур там десь зробив вже щілинку, якусь дірочку, і туди вже можна заглядати.
Сказав він. Також Олександр Волох радить не відмовлятися від психологічної реабілітації.
Багато хто вважає, що психологічна допомога – це лікування. Це не лікування, це просто можливість використовувати будь-який досвід, в цьому випадку той, який я набув на цій війні, з тим, щоб можна було зростати далі в житті. Все, що відбувається на тренінгу, це пояснення якихось інструментів, ну, таких так, вони психологічні, вони там направлені на працю з тілом, наприклад, бо дуже багато в нас і в тілі залишається цих якихось зажимів.
Радить Олександр. Олександр Волох запевняє, життя неодноманітне, і щоб уникнути конфліктів, варто звернутися за допомогою.
Треба вертатися. От насправді те, що називається вертатися додому. Війна – це така штука, що дозволяє дивитися на світ тільки в двох кольорах, а в іншому житті кольорів набагато більше.
Розповів Олександр Волох. Катерина Кадер для Громадського радіо, Харків.
На Луганщині Громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зарінівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
В рубрике «Точки опоры» на Громадському радіо ми прослушали сюжет, который Екатерина Кадр подготовила для нас из зоны АТО. Она говорила с бойцом, который прошел психологическую поддержку. И в нашей студии психолог Лиза Непика, которая может прокомментировать то, что мы только что услышали. Действительно ли вы согласны со всем, что озвучивалось? И так ли действительно может помочь психологическая поддержка для того, чтобы понять и реализовать в итоге себя?
Действительно, очень интересный сюжет, очень интересная история. Очень приятно слышать такие отзывы о наших коллегах, что это помогает. Конечно, это может привести человека к тому, что он займется каким-то любимым делом, поскольку, понимаете, когда человек находится в каком-то постоянном кошмаре и постоянно не может выйти из этого состояния, действительно, как вот сказали, что в теле это все остается, в переживаниях, в снах это все остается, и делать, когда ты не можешь спать практически, или там, когда у тебя постоянно конфликты дома, когда ты на всех бросаешься с агрессией, понятное дело, что бизнесом, наверное, тебе будет не очень легко заниматься. заниматься. Поэтому действительно вот хороший пример того, как помогают.
А я хочу добавить, что в нашей студии уже есть гость. Это Илья Богданов. И у Ильи, как и мы знаем, интересная история, потому что это бывший офицер российского ФСБ, который принял украинское гражданство и воевал в зоне АТО. Я ничего не перепутала, Илья?
Ну да, там можно только добавлять, а так все правильно.
Илья, добавьте, пожалуйста, у вас очень интересная история, мы хотим, чтобы вы поделились ею с нашими слушателями.
Ну, получается, 13 июля 2014 года я приехал в Украину, воевал сначала в батальоне «Донбасс», потом в правом секторе, был два раза в аэропорту, был под Иловайском, ну, короче, там везде на Донецком направлении я побывал, повоевал. Потом были попытки меня похищения в Рашу, была попытка моей ликвидации, киллера моего осудили на 8,5 лет. Вот, с судьей я лично знаком, который ему выносил вердикт. Вот, а потом я занимался очень много какими проектами, ввиду своей там, наверное, наивности. Меня каждый политический аферист как презерватив использовал. Вот. Пока вот я не дальнего времени уже не понял, что больше я ни в каком общественно-политическом театре не участвую.
А когда вы демобилизовались?
28 мая 2015 года я уехал, в принципе, как и 90% моего 7-го батальона правого сектора. Ну, время добровольцев закончилось, формат войны изменился, уже все стало по-другому. И, в принципе, мы там были не нужны. Нужно было как-то социализироваться.
И вот каково вам пришлось? Как у вас происходил этот период? Вы сразу приняли? Ну, понятно, очень многих бойцов, которые приезжают сюда, да, с передка, сразу такое очень резкая перемена. Да, здесь Киев мирный, кафе, и многие от этого испытывают какие-то неудобства моральные. Как у вас все это происходило?
Ну, у меня, учитывая того, что я до этого 9 лет провел в армии, здесь еще год, ну, в общем, сложности 10 лет, да, и... Ну, мне тяжело было перестроиться, да, то есть то, что нужно самому шевелиться, самому вот этот творческий подход к работе идти там. Ну, я же привык немножко не так. Ну, и у многих, кстати, когда с фронта приходят, тяжело именно, ну, то, что уже не за тебя решают, да, что тебя накормили, там, напоили, иди туда, там, воюй в ту сторону. А ты должен все это делать сам. Ну, я сначала занимался где-то полгода, наверное, чуть ли не год, просто всякими творческими проектами. Вот этими,
например,
политическими. Я, ну, был проект «Музыкальный Киев» по организации музыкантов метро. Всякие конкурсы проводил. Вел блог на Ютубе с антипутинской пропагандой. Участвовал в выборах в Киево-Святошинском районе. Памятник добровольческим батальонам организовывал. Проводил там конкурсы против Путина. Там девушки, короче, в нижнем белье фотали с табличками там антипутинских фактов. Ну, короче, я очень много чем занимался. Но потом, конечно, надо было зарабатывать уже деньги. Вот начали заниматься охранной деятельностью, антирейдерством. Где-то, ну, не где-то, а полгода охраняли Слав Алиев, это завод в Славянске. Порядка, ну, где-то 150 человек прошло. То есть меня попросили организовать это дело. Люди получали там по 10 тысяч, там, ну, все было законно. Но потом завод, естественно, отжали, люди все остались без работы, включая меня. И вот тут-то пошли проблемы. И вот многие начали по Киеву ездить. Ну, вот эти все титушиные движухи, да, малопатриотические. Ну, вот тяжело людям было, бывшим добровольцам, там, атошникам найти работу. В частности, мне пришлось перестраиваться. Там работал и курьером, и там на стройке. Потом вот пришел на автомойку недавно, а руководил автомойкой, ну, владелец, ну, как владелец, тоже в аренду берет. Тоже человек, он Виталик. Получается, до войны у него было 7 автомоек. Он ушел с первой новой мобилизации, отвоевал, вернулся. Вот сейчас опять поднимает, хочет клининговую компанию сделать, набрал атошников. Ну, вот я к нему так попал, и вот сейчас работаю вместе на чистке ковров.
Лиза Непийко, психолог нашей студии, у нее есть комментарий к истории.
У меня есть такое хорошее замечание, вот очень важную вещь сказали, что действительно, когда человек в армии, он не принадлежит себе. Ну, в армии ты действительно не принадлежишь себе, ты принадлежишь системе. И возвращение в мирную жизнь — это как раз возвращение вот своей принадлежности себе. И действительно бывает очень часто, вот вы абсолютно правы, перестроиться, что когда не тебе дают распоряжение, не тебе дают, что копать отсюда до обеда, а когда надо решать самому. Но я думаю, что это можно сделать действительно вот через мотивацию, во-первых, и, во-вторых, через принятие ответственности за себя, за свою жизнь.
Илья, вы прибегали к психологической помощи, к поддержке психологов?
Психологов нет. Я как-то вообще скептически к этому отношусь, всяким реабилитациям. Такие моменты. У меня психика здоровая, я же кадровый военный, у меня вторая война. Ну, хотя, честно говоря, 90% моих снов, они, короче...
О войне.
Да, они в войне, но они меня абсолютно не напрягают. Мне по очереди снится то Кавказ, то Донбасс.
Как у нас одна психолог, такой был один военный, замкнутый очень, ну, не хотел так выходить на контакт, и она ему говорит, что война снится. Он такой, типа, ну, да. Она такая, а поработаешь с психологом, бабы будут сниться.
Так что, Илья, у нас есть, кстати, номера, мы можем вам их назвать, 098-662-0228, это организация «Побратымы», они оказывают психологическую помощь, чтобы вам снились красивые женщины, а не война. И я хотела у вас узнать, вы же перешли на сторону Украины, да, после того, как якобы объявили о том, что вы идете там в отпуск, да, и перешли в Украину. Как вообще это происходил процесс, как вы принимали это решение для себя, да?
Ну, не якобы, а так и было.
Ну, то есть вы вместо отпуска приехали в Киев и остались.
Ну, у меня поэтому одна из моих статей, я знаю, что у меня 3 статьи, может, их там больше, это дезертирство, потому как я на самом деле взял отпуск, и через 5 дней я был уже в Киеве.
Ну, и эта история...
А это летом еще было, да? Это перед Майданом?
Да, 13 июля 2014, после Майдана. На Майдан я очень хотел попасть, и я так расстроился, когда он закончился, я всегда об этом говорю. Я был самым несчастным человеком на Земле, самым.
Как вы принимали это решение?
Ну, я на тот момент, как бы, сейчас я уже себя не отношу там, к правым движениям, никаким движениям. Ну, в 14 лет я был в правом движе и рассчитывал на революцию в России. В принципе, я себя так настраивал. И все мои друзья, близкие, окружение тоже с правой среды были. Все уехали воевать в Лугандонию, там, с казаками, когда вот это началось все безобразие.
Но вы же стали сотрудником ФСБ, и с вами же наверняка какие-то проводились...
Я вас умоляю, вот, ну, это капец, это сказки, которые...
Да, сказки,
правда? Ну, сейчас еще, может быть, да, сейчас там... В 2005 году, когда я поступал, я еще ходил с шевроном Федеральной пограничной службы, которая просто не существовала. За время службы я там поменял шевронов 5, наверное. Ну, во-первых, я пограничник, да, то есть я такой ФСБшник не совсем. Вот. Ну, я полиграф первый раз прошел здесь в СБУ. Я даже ни разу не проходил полиграф. Я ходил с татуировкой ACAB со второго курса. Я ее наколотил, еще учился и выпустился.
А вы расшифруйте старшим, для тех, кто не знает, что это
значит. Это просто, скажу, там, фанатская тема. Из паутины я ходил уже, будучи старшим лейтенантом, на меня кричали, говорили, Богданов, там, одень длинный рукав. Я говорю, товарищ полковник, сейчас же короткий его рукав. Тебе с длинным.
Ну, в общем, вы хулиганить всегда любили, я смотрю.
Ну, да. Там на самом деле, ну, может, сейчас почистили, да, после моего случая. Ну, на тот момент там тоже контора такая, рога и копыта.
Вот мы только что выяснили, как сказала Лиза Непика, что если война снится, то это синдром, посттравматический синдром, правда? Это одна из частей его.
Ну, скажем, или... война же может по-разному сниться. Она может сниться, ну, приснилась война и приснилась война. А может присниться так война, что ты встаешь в холодном поту и ищешь оружие у себя под кроватью. Здесь же просто, ну, надо понимать, где кошмар, а где не кошмар.
То есть это не всегда показатель того, что есть какие-то проблемы. А какие еще признаки того, что нужно, наверное, подумать о том, что нужна реабилитация, да, кроме страшных снов, к примеру.
Раздражительность и конфликтность. Это очень часто всплывает, особенно в семьях. Часто бывает такое, что человек возвращается, и вот начинается на малейшую, на какую-то мелочь, очень сильная идет реакция. Подавленность, подавленное состояние, потому что я, как уже сказала, что депрессия, она может маскироваться под очень много разных состояний, и когда ничего не хочется, когда все валится из рук, когда хочется просто вообще закрыться, укрыться с головой одеялом и никуда не выходить, это тоже, это очень такой важный симптом, что стоит обратиться к специалистам. Ну, конфликтность вот в семье, я сказала, и, конечно же, конфликтность просто в каких-то... Ну, вот где-то ты увидел, что кто-то неправ, да, и тебя понесло.
Илья, у вас были такие симптомы?
Не, ну, ты уж сразу прям симптомы. Прям,
просто таких,
интересно. Там вспышек агрессии нет. У меня такого не было. Мне вот просто снится все время война, но не в виде кошмаров, а вот все события, вот у кого художественного жанра, все происходят в форме, на военной тематике, все время там какие-то...
Это же
там,
долго ваша жизнь
деятельности,
вообще
да,
была.
Все время с оружием. Mm-hmm. Ну да, я, в принципе, это только вот год...
Ну, знаете, врачу может сниться, как врач там...
Да.
Ну, да, нам тоже сорванные дедлайны снятся периодически, поэтому... Илья, вот вы считаете, у нас все-таки тема заявлена, да, историю успеха воина ФАТО. Вот вы считаете себя уже успешным, да? Вы считаете себя уже полностью социализированным, что ли?
Ну, из всех, наверное, добровольцев иностранцев в Украине, ну, у меня, наверное, самое... Номер два по успеху история так получилась.
Почему? Вот как вы себе это объясняете?
Ну, почему? Ну, наверное, с момента получения гражданства, да, я не ждал, что мне его кто-то принесет там на мисочке с голубой каемочкой, какой-нибудь там Ярош или Белецкий, вот вожди порешают, там сделают. Ну, как-то брал за себя сразу ответственность, вот обращался... общественности, ну, пытался сам продавить эти вопросы, ну, и везде, то есть, суетился, везде шел вперед, везде, ну, то есть, подлежащий камень, вода не течет. Вот.
То есть вы сложно получали гражданство?
Я? В ноябре месяце 2014-го мне откровенно сказали, вот, ну, там у меня есть свидетели даже, с кем я был, я разговаривал с избушниками, сказали, ну, никак, ну, все, ну, не дадут. Все, просто нет. Не получается никак. Таких прецедентов нет. Нельзя. Ну и все, я тогда... Вот тогда я проявил агрессию, я разозлился, думаю, ну что, ну тогда получить надо.
Ну это же действительно очень серьезная проблема, потому что очень многие, кто из России воевал за Украину...
А сейчас не дают и не дадут уже. Ну хаос прошел, то есть тогда на моменте патриотизма, вот этого хаоса я вот проскочил. Этот вопрос поднимал. Ну они вот думали, что это, наверное, всегда будет продолжаться. Сейчас никто не даст, понятно, всем плевать. Отношение изменилось.
Ну, то есть нужно брать ситуацию в свои руки, правда, Лиза? Ну,
вот то, что я говорю, ответственность за себя, за свою жизнь. И когда понимаешь, что ответственность за твою жизнь не кто-то там, я не знаю, президент или там проведник или еще кто-то, а когда понимаешь, что ответственность за свою жизнь ты сам, это сразу тебя активизирует.
А поделиться своей историей или своей проблемой вы можете...
Или задать вопрос
или
нашему
задать
психологу,
вопрос.
Гостю.
Вы можете, позвонив на телефон нашего прямого эфира, извиняюсь, 044-338-8220. Это телефон для звонков со стационарных телефонов. И 094-910-1220. Это номер телефона для звонков с мобильных. И мы ждем ваших звонков. Если вы хотите, вы можете анонимно оставить свои комментарии или свои вопросы, либо поза эфиром обратиться к нашим специалистам.
И я хотела предложить вам послушать небольшой кусочек, поскольку материалы, да, из гостя нашей студии Сергеем Лоскутовым мы общались, это тоже боец АТО, он воевал и непосредственно, ну, на передовой, буквально в окопе, он написал детскую книжку, которая mm-hmm. вот сейчас стала пользоваться популярностью. Мы маленький кусочек отрезали, и вот он в 72-й бригаде воевал, написал детскую книгу «Великий собак и бояться маленьких девчаток». Давайте послушаем, а потом обсудим.
Давайте.
Вы говорили, что написали книгу, писать начали ее именно там. Это был у вас такой момент отвлечения от всего,
да,
происходящего.
Да, потому что там, кроме того, что сидишь, ждешь, когда тебе прилетит что-нибудь, собственно говоря, либо спишь, либо воюешь, либо и все, больше ничего не делаешь. Это в течение, то есть года, это несколько, либо деградируешь просто на самом деле, либо, ну, надо чем-то заниматься. То есть вариант, что можешь там и водку пить, можешь там и чем-то еще. Ну, я себе выбрал, что... То есть просто какие-то записки себе оставлял, что-то себе придумал, как-то это все. А потом, когда уже домой пришел, через некоторое время у меня вдруг это все в голове как-то попросыпалось, и я начал записывать просто.
Вы сказали, что ваше творчество, да, было таким своеобразным спасительным кругом там, на войне. И мы этот вопрос тоже многим адресуем людям, которые там участвовали, да, бойцам АТО, которые были. Как вот вам Вот вас спасло творчество, получается так?
Я думаю, да. И кроме того, меня еще, наверное, все-таки спас возраст.
И, что вы имеете в виду?
Ну, скажем, там я реально видел, как молодые пацанчики, которым лет 20, а некоторым там и 18-19, которые, то есть там с ума сходили. То есть, потому что молодая психика, скорее всего, не выдерживала. А мне уже за 45, поэтому, то есть, как бы еще сохранил.
«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И я напомню, что мы сейчас послушали сюжетец, кусочек из интервью с инженером из Киева Сергеем Лоскутовым, который воевал на Донбассе и вот за это время написал детскую книжку, которая большой популярностью пользовалась на вот недавно прошедшем книжковом арсенале. И вот как вам кажется, Лиза, это действительно успешная история? И правда
конечно,
ли помогло
конечно.
Сергею?
Конечно, мы же понимаем, что успех, он измеряется не деньгами и не какими-то там... это. Успех измеряется тем, насколько человеку хорошо с собой. То есть здесь видно, что человек через творчество пришел к какой-то определенной гармонии и к определенному балансу.
У меня вопрос к Илье. Илья Богданов, напомню, экс-сотрудник ФСБ, принявший украинское гражданство, который воевал в зоне АТО, сейчас находится в нашей студии. Богдан, сталкивались ли вы, может быть...
Илья!
Прошу прощения, Илья.
Илья Богданов.
Сталкивались ли вы, возможно, с такими историями? Возможно, ваши побратимы обращались в творчество? Или, может, даже вы? Как вы на это смотрите?
Ну, творчество... Я вот тоже там книгу пишу.
Да, это интересно.
Я вообще блогер. Ну, блогером я стал в Украине, да. То есть я начал писать еще с фронта, да, какие-то заметки. И как-то вот у меня аудитория расширилась. Стало 20 тысяч на Фейсбуке, там 8 тысяч ВКонтакте. Ну, сейчас вот книгу пишу.
А про что книга-то?
Да, я там один феномен, короче, исследую. Роман исследования у меня.
Феномен какой? Ну, если это не секрет.
Ну, там надо читать. Я выкладываю кусочками отрывки. Он феномен один, который присутствует в нашей жизни.
Ну, тогда мы будем ждать, когда ваша книга появится на книжных полках, и обязательно ее прочтем, потому что это интересно.
И я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. Мы послушаем песню, а потом снова вернемся в нашу студию, где, напомню, продолжается проект «Точки опоры», где мы говорим с нашим гостем Ильей Богдановым и с психологом Лизой
Непийко.
И песню мы послушаем группы «Брутто», «Будь смелым». А мы возвращаемся в эфир программы «Киев-Донбасс». И в традиционной рубрике «Точки опоры» мы говорим про людей, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за конфликта на Донбассе. Но сегодня у нас тема более веселая — это проблемы успешных воинов АТО.
Это не проблемы, это радость.
Это
если
радость.
Это история
и, кстати,
успешная.
Если вы хотите поделиться своей историей, если вы хотите задать вопрос нашему психологу, которая с нами в студии, звоните по телефону 044-338-8220. 338-8220. А у нас на связи Валентин Деброва, который построил военно-патриотический лагерь в Полтавской области. И мы сейчас обсудим то, каким образом ему удалось это сделать. Здравствуйте, Валентин.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, а когда вы демобилизовались и как к вам пришла идея лагеря? Для чего вы его построили и в чем заключается суть вашего проекта?
Ну, перший мій дембель був ще в 91-му році із строкової служби із ВДВ радянської армії. Другий дембель, я ще військовослужбовець Збройних сил України. І службу совмещаю із роботою в клубі. А ідея створення цього клубу виникла, коли я узнав, що в Полтаві вже на протязі 2 років існує такий клуб. Я познайомився з керівником цього клубу, узнав, як вони працюють, ну і вирішив у себе в районі створити такий же ж клуб. Це буде в нас вже скоро 4 роки. 4 роки, як існує в Чутово цей клуб.
А що ви в ньому робите? Чим займаєтеся? Та яка ідея?
Ідея – військово-патріотичний клуб. Дитячо-юнацький військово-патріотичний клуб.
А які там проходять уроки? Чи чим ви займаєтесь там?
Уроки, починаючи від стройової підготовки, закінчуючи навиками виживання в дикій природі. Тільки не ці навики виживання, наприклад, не те, що проходять на рівні туристичних зборів, а максимально наближено до тактики, до військової тактики, тільки враховуючи, що це діти. Вогнева підготовка, парашутно-десантна підготовка, тому що клуб десантного профіля. Чому десантного профіля? Тому що я сам десантник і дітям, вони всі романтики. І оця романтика – любов до неба, до високого, до чистого, до світлого.
А хто ті діти, які у вас займаються? Це школярі?
Будь ласка, вік від 10 років.
Я зрозуміла. Скажіть, чи вважаєте ви свою історію історією успіху, про яку ми говоримо наразі в нашій студії?
Історію роботи в клубі? Історію успіху?
Так.
Ну, в деякій мірі вважаю, безпосередньо. Незважаючи на всі труднощі, я не побоюсь цього сказати, на нерозуміння важливості цієї справи з боку влади, незважаючи на всі декларації, які є, все одно розуміння важливості цієї справи немає. То, знаєте, як у мене питають, а влада допомагає, я завжди на це кажу. Дякую, що не заважають.
Сьогодні ми говоримо про те, як долати труднощі. А як ви долали труднощі? Що вам допомагало в цьому?
Допомагали товариші, допомагали батьки, які розуміли важливість цієї справи, які хотіли, щоб діти не сиділи біля того самого комп'ютера, не бовтались по вулиці. Допомагали деякі фермери, господарники, які розуміють також важливість роботи з молоддю. Є навіть деякі чиновники, які розуміють важливість цієї справи, і вони в міру своїх можливостей також допомагають. Але в них зв'язані руки існуючими законами, або зв'язані руки відсутністю нормальних законів, які дадуть можливість їм допомагати так, як потрібно.
Спасибо большое. С нами на связи в программе «Киев-Донбасс» был фронтовик Валентин Деброва. Он построил военно-патриотический лагерь в Полтавской области. И мы в нашей студии с психологом Лизой Непийко обсуждаем тему того, как реабилитироваться после военных действий, как стать успешным человеком и как преодолеть трудности. И вот история Валентина, как по мне, довольно показательна в этом отношении. Он переключил свою энергию.
Человек занялся любимым делом. То, что я говорю, что успех, он измеряется не миллионами заработанными, а измеряется тем, насколько человек занимается любимым делом и насколько человек близок к тому, что ему нравится делать.
Но это военно-патриотический лагерь. Возможно, он таким образом, ну, я не знаю, свое военное прошлое, да, сублимирует на постоянную жизнь. Вы не думаете, что это как бы продолжение вот того, что он пережил, не поставил точку?
Не думаю. Я думаю, что очень хороший опыт и для мальчиков, и для девочек побывать в таком лагере и посмотреть, что такое порядок, посмотреть, что такое. Это ж ничего страшного, от этого ж, ну, хуже никто не станет. От физической подготовки что, кому-то хуже становится? Или там, я не знаю. Просто формируется понимание, и вот так. Очень важный момент, который я вот хочу очень так поставить на нем ударение, по поводу того, что у нас сейчас очень много говорится о психологической реабилитации, и очень забывается действительно, что реабилитация должна быть не только психологическая, потому что сейчас какая у нас идея, что давайте сейчас сделаем санатории, всех атошников отправим в санатории. Как мне сказал один парень, когда я была в поездке непосредственно в АТО, очень хорошую вещь, что лучший санаторий для мужчины — это когда мужчина сам себе может оплатить санаторий. Поэтому у нас часто вот психологическую реабилитацию помнят, а социальную реабилитацию и социальную адаптацию у нас почему-то забывают.
Давайте, кстати, у нас есть сюжетец про это. Вот как раз очень в тему, потому что бывшие добровольцы батальона «Донбасса» основали центр бытовых услуг «Атошка».
И у нас центр... в студии Руслан Кидалов, директор центра бытовых услуг «Атошка». Руслан — бывший доброволец батальона «Донбасс». И вместе с ним работник этого центра Артем Короченко-Топузов. Он служил в 56-й отдельной мотопехотной бригаде. Здравствуйте.
Добрый день.
Ничего не спутала?
Нет, все нормально, все правильно.
Расскажите, что за центр бытовых услуг, как пришла идея его создать, почему именно сейчас?
А потому что они дембель пришли. Поэтому и сейчас, ну, в принципе, как, мысли появлялись еще во время службы, где работать, что делать и так далее и тому подобное. Почему именно, как бы, с этой сферы услуг, ну, давно-давно хотел, ну, как бы, не то, что тяга была, а товарищ просто, давай вот вместе работать, давай. Ну, как-то не получалось, потом то одно, то второе, то третье, потом армия. Ну, сейчас по состоянию здоровья просто уже спина проблемная, то есть... перед армией, непосредственно перед уходом в армию, работал 2 сезона по укладке тротуарной плитки. У нас своя бригада уже была, то есть как бы этот... Ну, увы, я не потяну эту работу. А ходить, только руками махать, ну, тоже как-то оно не то.
Вот. А вы вот тут заявляете о том, что центр будет заниматься еще и социальной реабилитацией.
А почему бы нет? Смотрите, элементарная ситуация. Пришел парень с армии, да, попытался где-то устроиться, не получилось. Да? Что начинается у него в голове?
Депрессия
начинается, конечно. Да, потому что там он тоже не особо был нужен кому-то. Но там он был при деле, то ли караулы, то ли наряды, то ли еще что-нибудь, то ли боевые выезды какие-то, или в тылу где-то на блокпосту стоять. Это тоже польза, это тоже нужно. Или то же самое солярку подвозить, или топливо, ну, продукты. Это все нужное дело. Вот. Здесь же он приезжает. Многие как бы программы, они только на бумажках, они не работают. Да, это никому не секрет. Вот. Многие как бы какие-то озвучиваются, они тоже не работают. Многие просто не хотят кому-то идти.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Мы послушали интервью с добровольцами батальона «Донбасс» Русланом Кидаловым и Артемом Коровченко-Топузовым, которые основали центр бытовых услуг бывшим бойцам АТО, «Атошка» нам называется, центр услуг. И они вот как раз и говорят, что будут заниматься социальной реабилитацией бойцов АТО посредством, ну, вот, устройства на работу. И в частности, они и зовут к себе на работу бойцов АТО, чтобы помочь им, и потому что говорят, что часто бойцы встречаются с проблемами при трудоустройстве, не все хотят их брать на работу. А здесь непосредственно бойцами АТО организованный центр для бойцов же АТО для оказания услуг.
К сожалению, действительно ситуация, когда воинов АТО не берут на работу, она есть. Она есть по целому ряду причин, одну из которых я вижу в немножко слишком интенсивной деятельности тех же психологов, которые далеки от того, что происходит на самом деле там, и начинается, что вот сейчас все вернутся с ПТСР, сейчас все будут агрессивны. Сейчас... То есть немножко накручивается эта тема, и приходит парень, понятное дело, он уставший, понятное дело, он там, ему надо отдохнуть, понятное дело, все. Но у него там, например, там золотые руки, и какая причина его не брать на работу, только потому что он там был, ну, это как-то странно. Действительно есть такая проблема.
А советы психолога в этом ключе? Допустим, когда человек, который вернулся с войны, пытается устроиться на работу и сталкивается с отказом, с этой стеной непонимания, как, в принципе, не агрессию, чтобы это вызывало, как, в принципе, с этим справиться и как не злиться, как это сделать?
Ну, я думаю, что просто искать свое место, потому что переубеждать кого-то, кому-то что-то, ну, объяснять, это только тратить, как по мне, свои нервы.
Ну, получается, что это дополнительный стресс. Человек, который вернулся с войны, он и так психологически...
Надо быть к этому готовым. Знаете, как говорится, что надо, ну, ждать, надеяться на лучшее, но ожидать всегда худшего. Действительно, бывают такие ситуации. Как выходить из этих ситуаций? Я вижу выход из этих ситуаций в объединении. То есть вот очень классно, что вот эта история по поводу того, как ребята объединились, начали свой бизнес. Лучше же работать со своими. Лучше же работать со своими и на своих, и, ну, для своих. Потому что вот эта сама идея своих, я думаю, вот очень интересно, вот что... Вот эти сейчас тяжелые события, которые происходят, они как раз и дают понимание того, кто свой, а кто не свой. Ну, если этот человек, ну, не твой, то что ему рассказывать, что там все не так, как он себя представляет, я не вижу в этом смысла.
А для нас, для нашей рубрики «Точки опоры» психолог подготовила советы, как приобрести свою историю, успешную историю. Прошу послушать.
Плюсы навыков, приобретенных во время боевого опыта, это готовность брать на себя ответственность, анализировать ситуацию, быстро принимать решения. В мирной жизни это способствует еще и развитию такого качества, как предусмотрительность. Не нужно стараться забыть все, что с вами происходило, какими бы болезненными ни были воспоминания. Прошлое нужно постараться принять таким, каким оно было. Если есть возможность, проговаривайте воспоминания с теми, кому доверяете. Человек, прошедший войну, имеет тяжелый, но уникальный опыт, который может использовать на пользу себе, своей семье, своей стране.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И у нас остается буквально минута. Лиза, прокомментируйте советы психолога нашего проекта. Согласны ли вы и, возможно, можете чем-то дополнить их?
Все то, что мы сегодня говорили, ответственность, действительно уникальный опыт, военный опыт, он дает человеку вот это ощущение себя, что ты хочешь на самом деле, слушать себя, прислушиваться к себе. Если есть какие-то проблемы, не стесняться обращаться к специалистам, вот телефоны есть, все есть, мы работаем, стараемся. Как можем.
Я, наверное, напомню телефоны. Общественная организация «Побратимы» обучает ветеранов АТО 098-662-02-28. Также, если вам нужна индивидуальная консультация, координатор проекта поможет найти нужного специалиста в вашем городе. Звоните по телефону 050-278-71-95.
И правовой помощью участникам АТО занимается юридическая сотня 0800-308-100.
На этом программа «Киев-Донбасс» и ее рубрика «Точки опоры» подходит к концу. Я напомню, что каждый понедельник, среду и пятницу мы говорим о психологической поддержке людям, которые в ней нуждаются.